Пожалуйста, нашу программу продолжает литературная передача. Фрагменты из книги Ивана Шмелева «Неупиваемая чаша» читает Людмила Иванищенко.
Путь их лежал на Муром, и пошли они на Липунова лесом. Всю дорогу шел Илья по кустам, набирал для Арефьи малину, переживал тяжелую разлуку. В слезах говорил Арефьи: «Господи, великую радость являешь в человеке! Не могу уйти. Пойду, Илья, сказать тому барину, не могу тебя так оставить». «Уехал далече барин», — сказал Илья. А когда показалось за проточком высокое Липунова с прудами и барским домом, ухватился Илья за Арефья и заплакал в голос. Постояли минуту молча, и сказал Арефий: «Плавайте, Илья, по большому морю». И разошлись, и никогда больше не встретились. Ушли мастера на Муром. Осенью воротился со степей барин и привез лису чернобурую, девку-цыганку. Прогнал с глаз встретившую его Соньку Сафо и приказал всем почитать цыганку за барыню, называть Зоя Александровна. Была та Зойка-цыганка вертлявая, худящая, как оса. Вытрясла из сундуков старые шали, шелка, бархаты, раскидала по всему дому, даже на стены вешала. Загоняла старую ключницу Фифолиху. Вазами возили из города и сукна, и штоф, и парчу, и всякие наряды. А Зойка валялась по полу в лентах и вызванивала на гитаре. Дивились люди, что даже барина по щекам лупит, а поила. Тут пришла на Илью напасть. Уехал барин на медвежью охоту на целую неделю. Садилась Зойка за стол одна в красных шалях, пила стаканами ренское вино, упилась раз до злости, обожгла Илью черными глазами и приказала пить за ее здоровье. Никогда не пил Илья вина, греха боялся. А тут поскидала с себя Зойка красные шали, подтянула под темные груди алую ленту с нанизанными червонцами и уставилась на Илью глазищами. Опустил Илья глаза в пол от искушения. Она притянула его за руку к себе и заворожила глазами-змеями. Поглядел Илья на ее жаркие губы и убежал в страхе от соблазна. А она смеялась. Понял тогда Илья, что послано ему искушение. Помолился страстям Господним и укрепился.
Святым Духом вся подошва живится, и чистотою возвышается, светлица Троицкого единства, священно тайне.
А на Масленице повез барин Зойку в Киев на ярмарку. Воротился один. Пропала она без вести. Понял тогда Илья, что послана была ему Зойка-цыганка для искушения, ему и барину. Стал после того барин тихий, даже на охоту перестал ездить, а приказал открыть большой шкаф с книгами, и не помнил Илья, когда его открывали, и стал читать с утра до вечера. Стал читать Илья, и читал с охотой, и узнал много нового о жизни и людях. И вдруг барин совсем переменился. Призвал Гришку потлатого портного и велел шить на него волосиницу. Не знал Гришка, какая бывает волосиница, и сшил он халат из колючего войлока. Надел барин халат на голое тело и подпоясался веревкой, сказал Илье: «Надо спасать душу». Тогда попросил Илья, чтоб дозволил барин ему надеть волосиницу, и стали они вести жизнь подвижническую. Будил барин по ночам Илью и наказывал читать псалтирь, а сам становился на колени на горку крупы с солью и стоял до утра. Недели две так молился барин, радовался Илья, и переменилось вдруг. Ночью было. Читал Илья из псалма любимое: «Аще возьму крылея моя рана и вселюся в последних моря». Как барин крикнет: «Стой, маркиз, буди всех, зови сюда певчих девок!» Понял Илья, что это барино искушение, и продолжал: «И там оба рука твоя!» Но еще пуще закричал барин. Собрались девки в белых покрывалах, как бывало Сафо ходила, и запели сонными голосами любимую баринову: «Един млад охотник в поле разъезжает, в островах лавровых нечто примечает, Венера, Венера, нечто примечает». Не дал им окончить барин, приказал выдать сушеного чернослива и спать ложиться, сказал: «Опостылили вы мне голову утячьи, не умеете жизни радоваться, и мне через вас радости нет. Уеду от вас на край света, а с собой Илюшку возьму за камердинера. Шить ему камзол серый с золотыми пуговицами, и пошли все вон». Пошел Илья в свою каморку при лакейской под лестницей. И тут уже взял было икону мученика Терентия отцу дописывать. По ночам втайне работал. Отворилась дверь и спросил барин: «Это еще что такое, огонь горит?» Тогда в страхе признался Илья в слабости своей. Сказал, что по ночам только трудится, а днем выполняет положенное. Взял барин иконку, увидал, что похож мученик на маляра Терешку, и сказал, подняв руки: «Ты дурак! И не понимаешь, что ты гений, но ты и негодяй за то, что во святого мученика Терентия Терешку пьяницу произвел». Потребовал показать, что еще писано. Зойку цыганку признал на листе на стенке. В пещерке она лежала, как Мария Египетская. Сорвал со стенки и под волосиницу спрятал. Признал и себя. Сидел в золотой короне на высоком троне. Вскричал грозно: «Я в короне?» Затрепетал Илья и пал на колени, прося прощения, но не рассердился барин, дал поцеловать руку и сказал милостиво: «Перст Божий меня привел, значит, должен я тебя привести в науку. Петр Великий посылал дураков в Замре учиться, вот и я тебя повезу. Пусть знают, какие у нас русские гении даже из рабов. Спи и не страшись наказания». И обрадовался Илья, что так обернулось, потому что хотел дописать Диоклетиана гонителя и мучеников, и им ряк вывести. Весна пришла, а все готовили барина в дальнюю дорогу, налаживали кузнецы и каретники дорожную раскидную коляску, и спать, и принимать пищу, и всячески прохлаждаться можно было в той раскидной коляске, потому и называлась она «Ладно». Отпели Пасху. Полный рассвет весны был. Забелела черемуха и кругом пруда. Прощался Илья со всеми и на пруду посидел, и с лошадьми попрощался. Сбегал на скотный двор к тетке поплакать перед разлукой. Утешала его тетка Агафья: «Барская воля, покоришься». Творожку в узелочке дала ему на дальнюю дорогу и меди пятак на свечку угоднику Миколе. В дальних краях мощи его нетленно почивают. Кто, может, и укажет. У отца попросил благословения и со слезами простился. Из передышки повару поклонился в ноги. Сбегал и на погост к Каплюге. Сказал ему Каплюга: «Есть в городе всесветном, именуемом Рым-город, самый главный собор. И сидит в том соборе Папа Римский, за Христа почитаемый. Всем велит целовать ногу Ты ту ногу не целуй, смотри. Дал ему Коплюга четвертак серебряный на свечу Петрову гробу, сказал, кто Петрову гробу свечу поставит, в рай попадет. За грамоту мою услужи. Сбегал в монастырь Илья, обернулся за ночь, горячо помолился в утренне, а как бежал обратно лесной дорогой, простился с лесом. Новым показался ему тот лес, в новых иглах, в белой калине, весело зеленевшем орешнике. Соловьи зарево щелкали по врагам, и соловьям говорил «пощайте», и ключ к кадушке в лагу, и ястребом в небе, и будто слышал Илья, как говорит ему лес, «воротишься». Четыре года прошло, и были эти 4 года, как сон светлый. Снились. Были новая земля и новое небо. А светлее всего была давшаяся нежданно воля. Иди, куда манит глаз. Море видел Илья, синее земное око, горы, земную грудь и всесветный город, который называют Вечный. Новых людей увидал и полюбил Илья. Даже будто своего Орефия нашел Илья, седенького, быстрого, с такими же розовыми скульцами. Только свой Орефий хлопал себя по бедрам и восклицал распевно: «Да голубь ты мой!» А этот хватал за плечо и вскрикивал: «Браво, русский Иля!» Раскинулся перед ним мир Божий, простор бескрайний. Новые имена узнал и полюбил Илья. Леонардо и Микеланджело, Тициан и Рубенс, Рафаэль, Тинторетто. Год учился он в городе Дрездене. Потом определил его барин в живописную мастерскую в городе Риме, к ватиканскому мастеру Терминелли. Работал у него Илья 3 года. Горячо хвалил Ильины работы. К концу 3-го года сказал Терминелли: «Не езди, Илья, в Россию, я дам тебе самую большую плату». Но томила Илью тоска по родному. Многое множество цветов было кругом. Белые и розовые сады видел Илья, пахучие, сладкие. Но весной помнил Илья синие колокольчики на лесных полянах, восковые свечки ладаной Любки, малиновые глазки звездочки липкой смолянки и пушистые георгины, которыми убирают животворящий крест. И снеговые сугробы помнил, скрип санный в полях, и гулки, как колокол, голос мороза в бревнах, весенние грозы в светлых полях и ласковую, милую с детства радугу. — Ты сумасшедший парень, русский Иля, — говорил Терминелли. — Я положу тебе 1000 лир в месяц. Придет время, ты будешь писать портрет самого святейшего отца папы. Честь эта выпадает редко. Смутилась душа Ильи. Тут случилось, сон увидал Илья. Увидал высоковладычный монастырь с садами, будто смотрит с горы от леса. Выходит народ из монастыря с хоругвами. Тогда спустился Илья с горы и пошел с народом, и пел пасхальное. Потом за старые иконы прошел в собор, и не стало народу. И увидел Илья с трепетом голые стены, с осыпающейся на глазах звездкой, кучи мусора на земле и гнезда икон, мерзость и запустение. Заплакал я и сказал в горе: «Господи, кто же это?» Но не получил ответа. Тогда поднял он лицо свое к Богу Саваофу и увидел на зыбкой дощечке незнаемого старца с кистью. Спросил его: «Кто так надругался над святыней?» — сказал старец: «Иди, Илья, не надругался никто, а новую роспись делаем по слову Господню». Тогда подумал Илья, что надо взять кисти и палитру и сказать, что надо орехи на работу, а то мало, и запел радостно: «Красуйся, ликуй и радуйся», и проснулся. Слышал, просыпаясь, как пел со слезами. Сказал твердо: «Домой поеду». Было это мне вразумление.
Красуйся, ликуй и радуйся, Иерусалиме, царем Христа древу гроба, я поженика происходящая.
22 года исполнилось Илье, когда вернулся он в Липуново. А в Липунове в это время много изменилось. Сломали старую церковь и возвели новую. Пошире, вывели широкий и низкий купол и поставили малый крест, и стала церковь похожа на каравай. Прежняя была лучше. Помер маляр Терешка и кузнец Иван Сила. Помер и Спиридошка, повар и конюх Андрон. Рад был Илья, что еще жива тетка Агафья. Жил теперь Илья на скотнем дворе, во флигельке, на воле. Когда вернулся, призвал его на крыльцо барин и удивился: «Ну, здравствуй, Илья, тебя не узнаешь, будто барин. Стал ты красивый малый, но спасибо». Похвалил привезенную в подарок картину при поясании апостола Петра и приказал повесить в банкетной зале. Похвалил, что справил себе Илья хорошую одежу: сюртук табачного цвета с бархатными бочками, жилет из голубого манчестера и серые клетчатые брюки. Ну, теперь можешь показаться гостям с приятностью. А самая большая перемена была, что женился барин. И другой год, как родился у него наследник, взял из Вышета Темного, из рода господ Вышетовых, красавицу. Собиралась она после отцовой смерти в монастырь уйти, а барин тут и посватался. Узнал Илья, что молодая барыня тихая и ласковая, никогда от нее плохого слова не слышит. В своем Вышетове дом отдала под стариков и сирот, хоть и сердился барин. Рассказывали Илье, что и барин переменился, стал совсем тихий и ходит за барыней по нитке. Все баловство бросил. Жил Илья на скотном дворе во флигелечке. Не призывал его барин к себе. Ходил Илья смотреть церковь, прикидывал план работы. Старый иконостас стоял в ней и смотрела на пустынно выбеленными стенами. Проверил Илья штукатурку: «Хорошо, ладно, положено, ни бугорков, ни морщинки, только работай». Ну, не призывал барин. Тогда пошел сам к барину. Вышел на крыльцо барин, сказал, что забыл он про церковную работу. «Осмотришь церковь и изобразишь план работы, потом доложишь». Подал Илья барину план работы, повертел барин план работы, сказал, чтобы пустил Илья под куполом престолу Господню впереди великомученицу Анастасию, а не первомученика Стефана, похвалил, что не забыл Илья преподобному Сергию положить достойное место. Сергий был его ангелом и сказал: «Теперь знай, работай». И встал на работу. Прошло лето, пошли осенние холода с дождями, задымились реки, ударили морозы, и стала промерзать церковь. Пошел Илья доложиться, что не имеют пальцы, и надо топить церковь, а то портит иней живописную работу. Стали прогревать церковь. Служились службы, но мало кто смотрел на обставленные лесами стены. Часто наведывался Каплюга, пощелкал языком, хвалил: «По-новому, Илья, пишешь, красиво, а строгости нету», — говорил Илья. «Радовать хочу вас, а будет и строго, и будет». Заходил и барин, глядел написанное, говорил: «Важно, самая итальянская работа, ты, Илья, над Анастасией особо постарайся, для барыни, для всех стараюсь», — говорил Илья, не оборачиваясь в работе. Другой год работал Илья бессменно. Пришла и прошла весна, переломилось лето, и к Ильину дню, престолу, окончил Илья живописную работу. Пришел на крыльцо, сказал камердинеру Стефану: «Доложи, что работу кончил». Велел сказать ему барин: «Придем завтра, посмотрим». В церковь пошел Илья, разобрал подмостки, встал на самую середину и любовно оглядел стены. Сказала ему душа: «Радуйся, Иерусалиме», и сказала еще: «Плавать бы тебе, Илья, по большому морю». Не было ни души в церкви. Был тогда тихий вечер, и стрижи кружились у церкви, — сказал Илья. Кончена работа. И стало ему грустно. В цветах и винограде глядели со стен кроткие Алексей, человек Божий, и убогий Лазарь. Сторожили оружием Михаил Архангел с мечом, Георгий с копьем и со щитом благоверный Александр Невский. Водружали крест веры, и письмена давали слепым Кирилл и Мефодий. Вдохновенно читали писания Иван Златоуст, Григорий Богослов и Василий Великий. Глядели и звали лаской Сергий и Сава. А грозный Илья мужицкий на высоте молниями гремел в тучах. Шли под широким куполом к лучезарному престолу господа святые мученики, мужи и жены, многое множество ступали по белым лилиям под золотым виноградом. Смотрел Илья, и радовалась душа его, а над входом и по краям его, во всю стену, написал Илья страшный последний суд. Шли в цепях сильные мира к смерти, а со светильником и свечами под золотым виноградом радостно грядущие жизнь вечную. Шли и голые босы, блаженные страстотерпцы, нищие духом, плакавшие и смиренные, шли они в разноязычной толпе несметной и затерявшейся в веренице светлой ведомой Илье, и маляр Терешка, и Спиридошка Пор, и Любка кривая, и глупенькая Сафо Сонька, и живописный мастер Арефий, многое множество. Смотрел Илья, и еще больше радовалась душа его. Но не было полной радости. Знал сокровенно он, нет живого огня, что радостно опаляет и возносит душу. Всю ночь без сна провел он на жестокой койке у себя на скотнем, и томили его сомнения — говорило сердце, не для этой же работы воротился. На ранней заре поднялся Илья и пошел в церковь. Белый туман курился в низинах по проточку. Сел Илья на старый могильный камень, положил голову на руки и стал думать. Ну, теперь кончена положенная от барина работа. И вот как давно в яблочном монастырском саду, в охватившей его тяжкой дремоте, сверкнула перед ним яркой до боли пеной или кипящей водой на мельнице. Миг один вскинул Илья глазами и в страхе и радости несказанной узнал глянувшие в него глаза. Были они в полнеба, светлые, как лучи зари, радостно опаляющие душу. Таких ни у кого не бывает. На миг блеснули они тихой зарницей и погасли. В трепете поднялся Илья, смотрел в розовеющее над туманом небо потерянную радость. Господи, твою красоту видел. Понял тогда Илья все, что вливалось в его глаза и душу, что обрадовало его в те дни. Вот красота Господня. Чуял Илья все, чего и не видели глаза его, и что есть и вовеки будет. Вот красота Господня. В прозрачном и чутком сне видел он, перекинулась радуга во все небо. Плыли в эти небесные ворота корабли под яркими парусами, шумели морские бури, мерцали негасимые лампады звезды, сверкали снега на неприступных горах, золотые кресты светились над лесными вершинами. В этот блеснувший миг понял Илья трепетным сердцем, как неистощимо богат он и какую имеет силу.
Братья и сестры, вы слушали литературную передачу. Фрагменты из книги Ивана Шмелева «Неупиваемая чаша» читала Людмила Иванищенко. Продолжение следует.